Слава Господу! Мы имеем сегодня прекрасную возможность быть в Его присутствии. Бог здесь. И мы прославляли Его, мы поклонялись Ему. И есть некоторое время, когда я хочу послужить Словом. И это хорошее место, на которое много можно рассуждать. Я думаю, что много проповедей было сказано на те места, которые я буду затрагивать. Но я хочу немножко, наверное, очень коротко, но поговорить на тему, которая должна ободрить каждого из нас. Я не знаю, получится у меня в конце или нет, но да, она должна ободрить каждого из нас. Я хочу говорить на тему «Не сдавайтесь». Не сдавайтесь. Не сдавайтесь продолжать идти за Господом, продолжать бороться, продолжать стоять в молитве, продолжать стоять в проломе. Не сдавайтесь. Текст, на который я хочу проповедовать, тоже достаточно известен. Он записан 2 Тимофею, 1 глава, 6 по 7 стих. Апостол Павел написал это возлюбленному своему сотруднику, сыну в Господе, как он его называет, тот, кто был с ним рядом в путешествиях с ним, тот, кто помогал ему, тот, кто не оставил его, когда он очень нуждался в этом. И это был Тимофей. У них были особенные взаимоотношения, и апостол Павел был для него как духовный отец. И вот Павел пишет Тимофею, который уже нес служение, апостол Павел доверял ему, отправлял его разбираться с какими-то обстоятельствами, которые происходили в церквях. Он служил словом, он служил дарами те, которые были у него. И вот здесь такой отрывок, апостол Павел адресует его еще раз Тимофею. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Вот достаточно короткий стих, но достаточно емкий по своему значению. Апостол Павел говорит о том, чтобы Тимофей возгревал тот дар, который есть у него внутри, побеждая свою робость, и зная о том, что Бог передал ему уже силу, любовь и целомудрие. Достаточно интересное каждое слово, и я попробую очень быстро разобрать, что значит для нас сегодня сила, любовь и целомудрие, в чем оно выражено. Но хочу сказать о слове «дал». Мне очень нравится это слово, я посмотрел, как оно в оригинале, или вот контекст, в котором оно в оригинале написано, потому что слово «дал», оно и есть «дал». Оно так и переводится «дал». Но там большее значение в контексте. Оно звучит как «передал». То, что у него было, то, чем он обладал. Это, знаете, не просто «дал» то, что у него завалялось. Ну, мы, мужчины, очень часто говорим: «Дай мне ключ там на 12, да?» И он где-то там. И ты говоришь: «Ну, где-то он у меня есть там в наборе, надо искать. Возможно, он завалялся». И это не то, что мы используем ежедневно, но когда мы говорим о слове «передал», это означает, что оно было у меня, и я передал. Если я попрошу каждого из вас что-то передать мне, то вы полазите где-то в кармане, передайте телефон, вы передадите, потому что он у вас есть. Передал. И самое интересное, что Бог нам передал то, что у него было. То есть этим обладал сам Иисус Христос, духом силы, духом любви и целомудрия. И это он передал нам, братья и сестры. Это Он передал нам, мы сегодня этим обладаем. И вот в контексте этого я хочу рассмотреть одну историю в Библии, которая поможет нам в, может быть, сравнении каком-то, глядя на свою жизнь, как нам нужно строить, как нам нужно не сдаваться, независимо от обстоятельств, которые происходят у нас. Это история, этой истории посвящена целая книга. Книгу я эту очень люблю и часто проповедую на нее, и мне нравятся мелочи, которые там есть, и характер этой книги. Мне нравится автор, мне нравится главный персонаж, главный герой этой книги. И это книга Неемии. Думаю, что знаете все ее. Если знаете, скажите аминь. Аминь, знаете. Поэтому я не буду все главы читать ее, раз вы знаете, вы подтвердили это. Я лишь несколько акцентов сделаю на том, что будет являться важным для моей проповеди. Итак, я хочу напомнить о том, что Неемия – это был человек-еврей, который находился в рабстве и который служил своему господину Артаксерксу. Он был виночерпием, подавал вино господину своему. В чем заключалась его профессия, сейчас не так важно, сколь важно настроение, с которым он должен был его подавать. Потому что это был определенный ритуал, это было определенное испытание в каком-то смысле для того человека, который подает вино. Но тем не менее, этот человек получил новость о том, что Иерусалим разрушен. И это не было один час назад, это не произошло, и до него дошла депеша, или по факсу он получил какое-то сообщение. Нет, уже долгое время Израиль находился в рабстве, уведенный в плен. И он был частью этого. Он был воспитан в другом государстве. Но до него дошли, его брат пришел и рассказал эту историю ему. И она по-особенному откликнулась в его сердце. И он принимает какие-то решения для себя. И потом, вот после того момента, как произошло это событие, 4 месяца происходит перед тем, как он предъявляется или предстоит пред лицом царя для того, чтобы подать вино. И царь замечает некую грусть в его глазах. Он говорит: я вижу, что ты здоров, но грусть у тебя есть в сердце. Печаль есть в твоем сердце. Я хотел бы знать причину всего этого. И Неемия обладает смелостью, чтобы заявить, что там что-то происходит на его родине. И более того, несколько попыток уже было до этого. Мы читаем в истории о том, что несколько попыток было восстановить Иерусалим. И эти попытки были неудавшиеся. Но вот Неемия предпринимает решение просить чего-то у царя. Он просил у Бога решение, 4 месяца молился. Он, я думаю, что спрашивал у Бога, что он может сделать в этой ситуации. Но вот он предстоит перед Артаксерксом, царем, влиятельным царем. И он просит у него помощи. Он делает от себя все возможное, чтобы повлиять на ту ситуацию, в которой оказался его народ. И он просит помощи, и Артаксеркс, он разрешает идти и восстанавливать Иерусалим. Это было чудо. Более того, он попросил письма, с которыми он пойдет, для того, чтобы быстро пересечь местность, в которую он попадет, к себе на родину. Это не знаете, как сегодня здесь купил самолет, и уже через, может, там пару часов можно оказаться достаточно на большом расстоянии, и можно там что-то выполнить, и через сутки уже быть дома, и все говорят: о, ты уже вернулся? Нет, это занимает определенный путь, это занимает определенное расстояние, время. Все это Неемия проводит в размышлении. Как лучше? Он видит, перемещаясь, видит, как земля в запустении. Более того, он, когда приезжает на местность, он видит разруху, видит то, что он даже на лошади не может проехать, так стены развалены. Это серьезное препятствие, которое он надеется преодолеть. И вот он, глядя на все это, он не строитель, он не обладает даром строительства, он не возводил стен в Вавилоне, нигде он не участвовал в стройке, он виночерпий. Он подавал вино. Я думаю, что он знал, какое, где вино находится, в каких там отделениях, на каких уровнях это все происходит. Он мог попробовать и сказать: это к этому, это к этому. Он был специалистом в своей профессии. Но вот он приезжает туда, где его народ, и он начинает процесс восстановления. И он обладает смелостью для того, чтобы говорить к народу, говорить к старейшинам, тому, чтобы вдохновлять их на то, чтобы строить стены. И эти стены начинают восстанавливаться. И вот здесь вот состояние, в котором пребывал Неемия, он начинает их восстанавливать, он начинает ободрять народ. И вдруг вокруг люди, знаете, когда все было разрушено, все другие народы смотрели на Израиль, и они не видели никакой опасности, все было хорошо. Народ израильский был как все. Как все им, а может даже чуть хуже, и это еще больше радовало людей, которые были вокруг них, может быть, которые имели некоторые стены, может, не такие высокие, может, не такие большие, но это радовало. Знаете, всегда радует, когда чуть-чуть у кого-то хуже. Ну, не наш христиан, да, мы, наоборот, печалимся, да, вдохновляем других людей, но я смотрю на людей, которые в этом мире, если ты говоришь о том, что у него что-то чуть-чуть лучше, он уже чуть-чуть плечи шире расправляет, потому что ему радостно от того, что у него на 5 сантиметров выше дом, козырек, ну или там вот этот шпиль, который, да, он чуть-чуть еще приварил, 5 сантиметров арматуры, и у него теперь выше, выше, лучше. Ну вот смотрите, народ израильский начал восстанавливать стены, и это услышали люди вокруг, до этого не возникало никаких вопросов. Но тут написано о том, что Санавалат услышал, и вот люди, которые вокруг него Вместе с ним цари или старейшины того места, они услышали, они были нечестивы, они не были Израилем, они имели некоторые отношения или родственные связи с народом израильским, но они не были израильтянами. И они, услышав это, во второй главе первым стихом вот происходят эти события, а потом в четвертой главе, о которых мы говорили выше, а в 4 главе уже идет о том, что в 14-15 стихе написано: «И осмотрел, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочим народу: не бойтесь, говорит Неемия». Почему? Потому что Санавалат начал предпринимать какие-то действия. Написано, вначале он досадно воспринял все то, что происходит. Досадно. Это, знаете, ну так, приуныл. Ну так, ну, конечно, обстоятельства восстановления не могут радовать меня. Но это было вначале досадно, когда начала стройка. Потом, когда стройка дошла до половины, он начал издеваться над народом израильским. Он говорит: лисица пройдет, махнет хвостом, и развалится эта стена. Развалится эта стена. И народ израильский опускает свои руки. Более того, там написано, что против него с четырех сторон начали замышлять, армия начала восставать. Начали готовить сражение, и народ очень сильно опечалился. Народ очень сильно забоялся. Еще стройка не окончена, что же делать? И вот смотрите, Неемия ободряет, 14-15 стих. Он говорит: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за домы свои. И когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. Я хочу сказать о том, что мы очень часто сдаемся, потому что не видим ценности. Ценности, которые ожидают в нас. Но я хочу сказать о том, что Бог дал нам дух силы. И этой силы достаточно для того, чтобы преодолеть те препятствия, которые возникают на нашем пути. И мы сражаемся не просто так. Если беря пример или аналогию, то, что делал Неемия, он строил Иерусалим. Мы строим сегодня церковь, мы строим сегодня духовный храм, которым частью мы являемся, как живые камни, устрояя его. Мы сегодня воссоздаем это, созидая это. Созидая, чтобы не было пробоины, мы выстраиваем молитвенные стены, мы выстраиваем какие-то препятствия для того, чтобы быть церковью, которая грозна, которая сильна. И сегодня мы сражаемся не просто за абстрактную церковь. Сегодня мы не сражаемся просто за абстрактных каких-то людей, которые вокруг нас, может быть, которых мы даже не знаем, как зовут. Но вот мне нравится вдохновление, которое оказывает Неемия на тех людей. Он говорит: помните великого Бога, великого и страшного. И потом, сражайтесь за кого? Сражайтесь за братьев своих, сражайтесь за сыновей своих, сражайтесь за дочерей. Может быть, сегодня где-то есть усталость в том сражении, в тех войнах, которых мы ведем. Может быть, мы даже проигрываем где-то. Но я хочу сегодня сказать: не сдавайтесь. Мы сражаемся не просто за что-то абстрактное, мы сражаемся сегодня за свои семьи. Мы сегодня сражаемся за ту церковь, которую мы посещаем. Мы сражаемся сегодня за момент присутствия Божьего, которого мы жаждем. Ради которого мы бежим, и это надо что-то побеждать, нужно что-то преодолевать. И мы сражаемся для того, чтобы поколение, которое станет после нас, оно имело дух силы, мы могли передать то, что мы имеем. А если мы не имеем, что мы сможем передать? Разрушенные стены. И сегодня Писание говорит о том, что мы получили уже дух силы. И Неемия обладал достаточной силой, чтобы вдохновить других людей, чтобы выстраивать эти стены. Более того, что там происходило, и они приняли решение, что одна часть молодых людей будет строить, другая часть молодых людей, она будет держать мечи наготове. Более того, те, которые занимались стройкой, они держали в одной руке какой-то инструмент, которым они работали, а в другой руке они держали меч. Сегодня, братья и сестры, нам нужно уметь сражаться. Сегодня нам нужно уметь преодолевать и продолжать строить. Не ослабевать, не сдаваться в своих молитвах. Может быть, мы годами молимся о чем-то. Не сдавайтесь, продолжайте молиться. Все это необходимо для того, чтобы наши семьи, наши дети, в которых мы инвестируем, они получили благословение. Чтобы это все могло перейти на целое поколение, которая будет после нас, наши внуки, наши правнуки, чтобы они говорили о нас, о том, что у меня был отец, у меня был дедушка, у меня был прадедушка, который молился, который, склонив свои колени, стоял за нас в проломе, который показал подвиг веры, который способен был выстроить защиту моей, нашей семьи. И сегодня благодаря ему мы поклоняемся Богу, мы знаем Бога, благодаря ему сегодня церковь существует. И это будет добрый пример для нас. Бог передал нам эту силу, и мы эту силу передадим другим людям. Следующее. Бог дал нам дух любви. И любовь – это достаточно обширное понимание. И думаю, что каждый из нас в той или иной степени мы сталкиваемся с понятием любви. Мы любим наших родителей, любим наших детей, любим жен, мужей, любим... не знаю, церковь, любим еду, любим тоже. Такое обширное понятие, что значит любовь. Но в этом тексте, в этом большом тексте я вижу, и в Новом Завете я вижу, что любовь выражена в служении другим людям. В том, чтобы принимать их, чтобы оказывать им на дела милосердия. И вот Неемия, после того, как он принял на себя роль восстановителя, роль инициатора восстановления стен Иерусалима, написано, что его сделали области начальником. И потом дальше такой интересный стих написан. О том, что в 5 главе 14-18 стих идет речь как раз об этом. И о том, что его сделали области начальником. И написано, что «а прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал это так по страху Божьему». Неемия так сильно любил народ, которому он служил, которому он восстанавливал Израиль, что он проявлял свою любовь на деле. Те люди, которые там строили, они к какому-то моменту пришли, что им не хватало еды. Но они продолжали платить подати богатым людям, брать кредиты, брать в долг, брать в рассрочку. И услышав это Неемия, будучи добрым сам примером, потому что он не брал ничего, он заставил тех людей, которые были вокруг него, которые делали это, он заставил вернуть все это, потому что он любил народ Божий. Сегодня мы служим друг другу не из-за корысти, братья и сестры. Мы сегодня Бог передал нам этот дух любви. И сегодня написано, что узнают все, что мы Божьи ученики, Его ученики. Почему? Если мы будем иметь любовь друг к другу. Мы не здесь не из-за какой-то корысти, не для того, чтобы получить, а для того, чтобы проявить свою любовь на деле, Божью любовь на деле, которая есть у нас. Бог сегодня дал нам дух любви. Я хотел бы, чтобы мы видели проявление этого духа. Сегодня, помимо той силы, которая есть у нас, мы имели любовь. Наша сила была уравновешена любовью, потому что часто очень силу воспринимают как власть. Но сила, она дана для того, чтобы ты смог преодолеть. Для того, чтобы ты, быв наполнен этой силой, мог выполнить то призвание, которое есть у тебя, с любовью. И следующее. Когда стены были восстановлены, когда все было более или менее налажено, дома были построены, и вроде бы как Неемия должен был успокоиться от дел своих. Но люди, которые замышляли против Неемии злое, они захотели повлиять на его репутацию. Они хотели сделать то, чего Неемия, возможно, даже не ожидал. Они захотели запереть его в Доме Божьем, использовав даже Божьего человека, для того, чтобы Неемия там покушал, там, находясь, где нужно было находиться, можно было только священником. И Неемия не поддался для этого. Знаете, в чем я вижу здесь благословение? В том, что на нем был дух благоразумия, дух целомудрия. Братья и сестры, нам нужно хранить себя в чистоте. Нам нужно быть сильными духовно, нам нужно быть любящими братьями и сестрами, но в то же самое время нам нужно сохранять дух благоразумия в себе, быть четкими, иметь четкое понимание того, что вокруг нас происходит, потому что дьявол будет влиять на нас, на нашу репутацию. Бог, написано, что Он дал нам духа благоразумия. Есть один интересный пример, мне очень нравится, и Это реальная история, которая произошла с одной семьей, и отец, мама и несколько детей, они отправились, знаете, в путешествие на таком одномоторном самолете над Соединенными Штатами Америки, над каким-то штатом они собрались в это путешествие. И вот в этот именно момент, когда они уже летели, пилот, который их вот рассказывал все красоты, над которыми они летели, он умер. И эта история рассказана о том, как отец, будучи не экспертом в авиаперелетах, не будучи пилотом, но он берет на себя руководство над этим самолетом. Женщина, которая молилась за него, его жена, которая вдохновляла ее, которая говорила, у нас все получится, дети, которые молились, и отец, который просто в это время находился за бортом. И поскольку второго пилота не было, ему пришлось вот сажать самолет, общаясь по радио с авиадиспетчерами и другими пилотами. В конечном итоге, спустя несколько кругов, несколько залетов, когда вот он еще раз заходил на посадку, он посадил этот самолет. И вся семья была благодарна ему за то, что он сделал. Он просто взял смелость за свою семью, взял смелость посадить ее, ответственность пришла к ним, а большая любовь. Большое благоразумие к тому, чтобы правильно принять решение. Знаете, я хочу сегодня сказать, что с нами всегда на связи наш Бог. Может быть, мы неопытные пилоты, может быть, мы неопытные мужья, неопытные родители, неопытные служители. Может, на работе что-то пошло не так. Не так, как в книжках, не так, как должно быть, знаете, как в идеале мы читаем. Вот должно быть так. Может быть, что-то пошло не так. Я хочу сказать, что у нас всегда на связи с нами Господь. Он всегда нам может помочь. Он дал уже, снабдил нас всем необходимым. У нас есть дух силы, дух любви и дух целомудрия. Потом я хочу сказать о том, когда они садили этот самолет, там были другие пилоты, эксперты, которые помогали ему, которые, знаете, разложили весь план и показывали все вот эти тумблеры, которые там есть. Они показывали, потому что они знали, что там находится. Они могли посоветовать ему что-то. Братья и сестры, среди нас всегда есть братья и сестры, которые помогут нам. Которые, возможно, проходили через то, что мы проходим. Сегодня у нас есть возможность. Все, о чем хочу сегодня сказать, о том, чтобы мы не сдавались. Мы не были робкими. Тимофей, который только-только начинал свое служение. И вот апостол Павел вдохновляет его и говорит, ты имеешь... Бог тебе уже передал, в тебе это есть. Дух силы, дух любви и дух целомудрия. Не сдавайся. И, возможно, будут люди, которые будут что-то о тебе говорить. Возможно, они будут даже козни какие-то делать тебе. Возможно, тебе придется воевать. Возможно, тебе придется максимум любви проявить тем людям, которые вокруг тебя. Но я все, что хочу сегодня сказать, не сдавайся. Бог с нами рядом всегда. Он на связи. Он основал эту церковь для того, чтобы мы могли делиться опытом, для того, чтобы мы могли поддерживать друг друга. И я верю, что когда мы будем частью этой большой семьи, мы сможем посадить этот самолет. Даже если мы неопытны, даже если что-то пойдет не так, мы всегда сможем обратиться к Богу. И Бог является нашим помощником и нашей защитой. Пусть Господь благословит нас не сдаваться. Давайте встанем на наши ноги. И будем просить у Бога, чтобы увидеть в себе то, что Он дал нам. Чтобы Он мог проявиться через нас в нашем жизненном пути. Чтобы мы могли восстановить те стены, где они разрушены. Для того, чтобы наша жизнь, наша семья, наша церковь, она могла быть дальше, быть в победе, ходить в победе.